Анатолий Виноградов, Байрон. Первая ссора с миром. Пусть читатель перенесется воображением в Англию к зимним дням 1811 года и представит себе дорогу, покрытую снегом, а на ней большую карету, запряженную шестеркой почтовых лошадей. Пусть он представит себе пассажира, бледного, с большими черными глазами, в зимнем плаще с пелериной, с меховой муфтой в зябнущих руках. Так читатель познакомится с человеком, о котором написана эта книга. Таким описывают Байрона люди, встречавшие его в этот день. Молодой лорд, вместо того, чтобы ехать в собственном экипаже, едет с пассажирами в обыкновенном почтовом дилижансе. Ему 23 года. Он только что вернулся из путешествия по Востоку. Он ничем не знаменит, одинок. Умерла мать, сломленная бременем непосильных долгов. Умер дальний родственник. От него молодой Байрон унаследовал полновесный баронский титул, легковесное наследство и развалины векового замка с холодным камином, протекающими потолками, столетним парком и ручным медведем. Еще не успел молодой лорд войти во владение Ньюстонским аббатством, еще не успел запечатлеть громкими и звучными строфами новой поэмы свои впечатления от Европы, охваченные пожарами войн и революций, как ему пришлось выполнить первую обязанность лорда, вошедшего новичком в Верхнюю законодательную палату, выступить с первой, так называемой девственной парламентской речью. Среди многих вопросов, занимавших любого английского политика тогдашнего времени, молодому лорду легко можно было растеряться, если, конечно, он не безразлично относился к своему выступлению. Но Англия того времени жила особенно напряженной политической жизнью. Потрясающие события Великой Французской революции нашли себе отклики в английской общественности. Специфические английские экономические затруднения, связанные с наполеоновской блокадой и кризисом английского сбыта, приняли особо острый характер в связи с общеевропейским кризисом 1811 года. Помимо рабочих волнений в больших фабричных городах Англии, началось брожение умов и в средних классах английских городов. В самом Лондоне было раскрыто общество друзей конвента. Молодые аристократы, из числа тех, кто недовольствовался спортом и домашними делами, охотно входили в такие организации, как Гемптон-клубы, как бы присоединяясь к протесту старинного Гемптона, который осмелился из принципиальных соображений отказать королю в платеже корабельного налога, установленного без согласия парламента. Однако, чем шире развертывались военно-революционные события в Европе, тем реакционнее становилась Англия. Превратившись в центральный штаб европейских объединений против Бонапарта, ловко пользуясь чужими военными услугами, островная держава удерживала колоссальное владычество на морях и с особой бдительностью препятствовала проникновению новых мыслей и революционных идей в милую старую Англию. Байрон, 3 года не бывавший в Англии, перед поездкой на Восток успевший прочитать Вольтера, Руссо, энциклопедиста Франции, был уже человеком новой формации. Простое соприкосновение с военными событиями на территории Испании и Португалии, где английские войска под видом защиты Пиренейской независимости соревновались с французскими в грабежах и угнетении испанских и португальских сел и городов, уже это одно скептически настроило молодого Байрона по отношению к английскому оружию вообще. Вот почему мы не увидим Байрона патриотически настроенным, равнодушным лордом, выбирающим для первой парламентской речи безразличный объект. Наоборот, его выбор показывает и беспокойный ум, и остроту взора, редко свойственные представителям аристократической молодежи Англии, в которых воспитанное чванство и въевшийся в кровь консерватизм тормозят всякое живое движение мысли. Байрон из всех вопросов, подлежащих обсуждению в Палате лордов, выбрал вопрос о 16-м, самом ярком восстании ноттингемских ткачей. Для того, чтобы выступить, Байрон считал необходимым обладать исчерпывающими материалами об этом восстании. Но перед ним оказались только официальные сообщения, суммирующие впечатления от побега полиции, от вызова войск, от выстрелов, виселиц и казней. Лорды Райдер и Эльден полагали этот материал вполне достаточным для того, чтобы внести законопроект «Биль» о применении смертной казни в качестве кары рабочим, выступающим против хозяев и ломающим ткацкие станки. Байрон этот материал полагал совершенно недостаточным, ибо он решил защищать право ткачей на труд и жизнь. Такова была причина, заставившая молодого лорда выехать по зимней дороге из Лондона в Ноттингем. Этой поездке предшествовала, правда, еще одна поездка в Ньюстед, после которой Байрон очень насторожился. По старым узаконенным обычаям парламента, всякий лорд, появляющийся в палате впервые, должен быть представлен одним или двумя старшими лордами, как новичок. Но такого лорда, который пожелал бы представить Байрона в палате, не нашлось. Байрон пришел один и умышленно с опозданием. Прихрамывая, поднялся по лестнице и проследовал мимо негодующего спикера. В полутьме огромного зала раздавалась речь министра Персиваля. Байрон не сразу оглядел круги сидящих старых британских сановников. Красивый юноша спокойным взором обвел сотни лиц и не спеша занял крайнюю левую скамью третьего ряда. Этот выбор встретили саркастическими улыбками. Бедный лорд занял место на скамьях оппозиции. Вот он уже встал и, взглянув на карманные часы, решил, что 2 минут вполне достаточно для первого визита в палату лордов. Потом из всей массы предложенных билей он выбрал для своей вступительной речи биль о казни ткачей и ушел.